Говорит и показывает программа «Повестка». 17.05 в Кремле и, скорее всего, 17.06 в Министерстве обороны Российской Федерации, потому что время для них течет немножко быстрее, нервно они себя там чувствуют. Там же в Москве живет политолог, имя которого вам всем очень хорошо известно. Этот политолог давно пытается убедить вас в том, что Путина уже нет, Россия правит вместо него Николай Патрушев, но, скорее всего, он троллит общественность. Путин есть, но совершенно не исключено, что Патрушев все равно правит, несмотря на то, что Путин жив и здоров. И вот дальше расклады этого политолога, касающиеся роли Николая Патрушева в деле против заместителя Сергея Шойгу, вполне возможно обсуждать. Давайте их послушаем.
То план Патрушева сводится к тому, что зачистить не просто зам заместителей министра внутренних дел, но и всех руководителей того уровня департамента тотально, тотально из-за низкой, крайне низкой эффективности Министерства внутренних дел. Но дело в другом. Можно ли одновременно проводить чистки в двух таких важных ведомствах или нет? Или все-таки их лучше, ну и, наверное, логичнее проводить последовательно? То есть взяться за одно ведомство, вызвать шок и оцепенение у чиновничества, силового в данном случае чиновничества, ну не только, я сейчас скажу, у кого еще шок сейчас начнется, в какой части российской элиты. А уже потом, после инаугурации, после объявления состава нового правительства, взяться за Министерство внутренних дел. Опять же, судьба Колокольцева тоже не ясна. Вот она сейчас не ясна. То есть можно чистить Министерство внутренних дел через снятие министра, ну, когда в новом составе кабинета Колокольцева замещает кто-то, и тогда чистка идет, значит, сверху вниз. Да? Или чистить так же, как Министерство обороны. Убрать заместителей, даже пусть Колокольцев останется, но тогда он будет полностью 100% зависим, он будет висеть фактически в безвоздушном пространстве и зависеть вот от той элитной группировки чекистов. Правда, не все чекисты в этой группировке, но для упрощения я называю чекистской группировкой.
Вы услышали эти слова. Для чего Патрушеву все это нужно? Да потому что эффективность повысить. Человек о деле думает, о народе, как говорилось в известной нашей Раше. Эффективность повысить вот этих силовых структур, поэтому нужно все зачистить, сжечь дотла и построить новое. Ну, какими именно мотивами он руководствуется, мы будем обсуждать, если наши гости согласятся с тем, что он этим занят, вот такой зачисткой начал он Сергея Шойгу. Пока более спокойный, нейтральный сюжет о реальной истории их отношений, о том, как они выглядят на эту минуту. Отношения Николая Патрушева и Сергея Шойгу.
Последний раз министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева вместе видели 11 апреля на совещании Совбеза с президентом. Если верить официальной информации, обсуждалось развитие Евразийского экономического союза. На фотографиях с той встречи на сайте Кремля Николай Патрушев сидит ближе к Путину, чем Шойгу, третий слева. Секретарь Совбеза удостоился и фотографии крупным планом. Министр обороны потерялся за спинами других членов Совбеза. Если бы не упоминание на сайте Кремля, как будто Шойгу там и не было. В ноябре 2023 года Патрушев и Шойгу приехали в Минск на саммит ОДКБ. И вновь внешне они были врозь. Вот Шойгу беседует с чрезвычайным послом в Беларуси Борисом Грызловым, а Патрушев идет сзади, немного поодаль. Но, как правило, министр обороны и секретарь Совбеза ездят по встречам отдельно друг от друга. 23 апреля, в день задержания заместителя Шойгу Тимура Иванова, Патрушев встретился в Петербурге с президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.
Рад приветствовать вас в Санкт-Петербурге. Важную роль в углублении двустороннего взаимодействия играют ваши личные доверительные контакты с президентом Республики.
Примерно в те же дни, 26 апреля, Сергей Шойгу приехал в Астану на совещание министров обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества, где встретился с коллегами из Кыргызстана и Китая.
Российско-китайское военное сотрудничество – важный элемент повышения обороноспособности, поддержания глобальной и региональной стабильности.
За две недели до этого в Астану на встречу с коллегами из ШОС ездил Николай Патрушев. Там он провел переговоры с секретарем Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Ахмадианом. Похоже, Патрушев и Шойгу встречаются в основном на заседаниях Совбеза. Чаще всего это закрытые мероприятия. Расширенными или открытыми Путин их делает, когда надо коллективную ответственность разложить по персоналиям, как это было накануне войны в феврале 2022 года, когда речь шла о признании так называемых народных республик.
И я понимаю, что мы должны поддержать и решение, которое Дума рекомендует вам как президенту принять.
В этой ситуации я считаю, что нам не оставили выбора, поэтому я однозначно говорю «да, да, надо признавать».
Громкие аресты бывших и нынешних соратников Сергея Шойгу, начиная с дела против Тимура Иванова, замминистра обороны, с которым Шойгу работал еще в правительстве Московской области, Светланы Стригунковой, бывшего первого зампреда правительства Подмосковья, которая при Шойгу начинала свою карьеру в областном министерстве экономики, бывшего замминистра здравоохранения Московской области Александра Захарова, который потом дал показания на Стригункову, аналитики Института Роберта Лэнсинга считают ударом по команде Шойгу.
Таким образом, противостояние между командой ФСБ Николай Патрушев и группой Минобороны, которая наблюдается с 2014 года, обостряется. Шойгу, имевший влияние на президента Путина в 2021 и 2022 году, после усиления позиций Патрушева попытался сохранить нейтралитет и сохранить собственные позиции в новой конфигурации власти при дворе. В итоге Шойгу потерял доверие новых бенефициаров Патрушева-Чемизова, стремящихся извлечь максимальную выгоду из контроля над финансовыми потоками, выделенными на спонсирование войны в Украине.
С нами Илья Давлячин, журналист-расследователь. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это встречи этих людей очень редкие, и ездят они в одни и те же места друг за другом. Что вы думаете о концепции Валерия Соловья, что все-таки это он, это Николай Патрушев, инспирировал всю эту зачистку в Министерстве обороны, которая, скорее всего, станет глобальной? Ну, понятно, что про этого человека, Тимура Иванова, мы с вами уже наизусть знали еще 2 года назад. И вдруг сейчас. Думаете ли вы, что это Патрушев?
Ну, вообще не секрет, что Патрушев и Шойгу – это люди из разных кланов, да. Ну, как бы это тоже не секрет, как и то, что Иванов – коррупционер, как и то, что там Цаликов, про которого сейчас пишут активно, что он тоже якобы что-то наворовал. Мы об этом писали, ну, последние лет 5, наверное, да, и про Шойгу, и про всех этих людей из Министерства обороны. Да, но история-то в том, что ведь Патрушев, он, наверное, один из немногих людей, которые пытаются там заранее предсказать, что скажет Путин. Да, как помните, на том заседании, памятном заседании Совета Безопасности перед вторжением в Украину, когда, ну вот все буквально, начиная от Шойгу, который там нервно крутил очки, и говорил, что там, если мы не нападем, то на нас нападут первыми, да, ну я близко к тексту пересказываю, и заканчивая там Нарышкиным, который вообще начал заикаться. Вот Патрушев и, наверное, еще один человек не просто пытаются заглянуть в рот Путину, а думают так, как Путин, думают так же, как Путин. У них абсолютно одна идеология. Это Патрушев и, наверное, это Михаил Ковальчук, который директор Курчатовского института. Вот они те люди, которые абсолютно одинаково мыслят с Владимиром Путиным. Так что логично, что Патрушев пытается вот просто отстранить всех этих конкурентов, которые выглядят на его фоне довольно победоносно. Потому что если посмотреть на рейтинги Шойгу, в последнее время вот по ВЦИОМу у них есть рейтинг доверия политикам, да, такой опрос. И у Шойгу в последние месяцы серьезно растут показатели. Они были совершенно никакущими вот в том году, где-то год назад, до мятежа Пригожина, во время мятежа Пригожина, и резко пошли вверх, когда Пригожина устранили, когда случилась та самая авиакатастрофа, и Евгений Викторович больше не находится на этой планете. Вот с тех пор рейтинги Шойгу сильно идут вверх. И, конечно, Патрушев, как человек из другого клана, ну, ему не нужен этот конкурент, прямо назовем его, да, конкурент за внимание Владимира Путина. В этом смысле, конечно, Патрушев очень заинтересован в том, чтобы на стол Владимиру Путину легли бумажки, в которых было написано, что Тимур Иванов там покупает дома на Рублевке, у него есть там бизнес за рубежом условный, да, и жена, которая разъезжает по этим враждебным странам НАТО. Патрушев, конечно же, прямой интересант вот в этой коррупционной истории.
Илья, ну мне кажется, что даже вот как-то неловко должно быть людям. Ну посмотрите, 2 года уже валяется это расследование на просторах Ютуба, в интернете. Мы сегодня слышим ровно то же, те же имена, те же фамилии, которые когда-то установили в расследователи ФБК. И вот это все поднимается, потому что по щелчку. Ну это смешно не выглядит? Смешно просто.
Лен, так это не на нас с вами, это не на нас с вами направлено, это направлено конкретно на одного человека. На нас с вами им наплевать. Вот Патрушеву вот плевать, он хотел на... Да, Патрушеву плевать на Елену Рыковцеву, Илью Давлячина, он в гробу нас видал. А вот перед кем он хотел бы показаться, это перед Владимиром Путиным. Путин же не пользуется интернетом. Путин никогда не читал и, наверное, не видел в глаза расследования ФБК. Ну, разве что там самые известных расследования, да, про историю самой крупной взятки, про его дворец в Геленджике. Все. Поэтому я, кстати, не уверен, что вот в этих материалах вообще, которые легли перед Путиным, было упоминание Фонда борьбы с коррупцией. Нет, наверное, там было упоминание какой-нибудь там пятой службы, управления пятой службы ФСБ, да, что вот они выявили такую коррупцию со стороны Тимура Иванова. И не исключаю, что в этих же материалах есть что-то про того же самого Цаликова, про условную Шевцову, про условного там Криворучка, это еще заместители Сергея Шойгу. И, возможно, там есть что-то и про самого Сергея Шойгу, про его дочь Ксению, которая в 19 лет купила дом на Рублевке, про его там своячницу Ирину, которая, у которой на счетах 5 миллиардов рублей. Вообще не исключаю, что вот эти же материалы, вот в той же папочке, которую Патрушев положил на стол Путину, там были материалы и про других людей из Минобороны. Но я думаю, что мы узнаем об этом в самом ближайшее время.
Илья, вот давайте все-таки уточним ваш ответ. Он чистит поляну под что? Под себя, под свою власть?
Ну, конечно, да, под чтобы свою. Поставить на пост министра обороны своего человека, да, при этом Шойгу будет отправлен там в условную почетную пенсию, да, то он, ну, может быть, в Совбезе там станет каким-нибудь там 15-м членом. В Совбезе так куча народу, да, и Патрушев, там Путин, то есть это все далеко, Медведев тот же самый. Ну, вот Шойгу станет очередным членом Совета Безопасности, а во главу Минобороны будет поставлен нужный Патрушева человек, потому что, еще раз, Шойгу сейчас является конкурентом Патрушева. У Шойгу сильно растут рейтинги. 8% доверия – это, извините меня, не кухры-мухры. Это да, довольно высокий показатель. Это впереди высокий. Него только Мишустин и Путин.
Высокий. Лавров, да. Понятно. Нужно подорвать к нему доверие, немножко замочить. С нами на связи Иван Ступак. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, это родные для вас персонажи, в общем-то, можно сказать, в параллельных структурах работающие. Скажите, пожалуйста, во-первых, немного забегая вперед, потому что сегодня мы будем обсуждать статью в американском издании, где Патрушева называют вторым человеком после Путина, его правой рукой. Вы с этим согласны, что это правая рука, которая очень хорошо знает, что она делает, эта правая рука?
Ну, не второй и не первый, можно так сказать. Это он посредине потерялся. А вот я слушал размышления вот вашего общения. Кому это выгодно, кому интересно, давайте дождемся кандидатуры. Кто будет назначен на должность Тимура Иванова? И тогда будет сразу понятно, то есть либо этот человек действительно близкий к ФСБ, близкий к Патрушеву, либо ФСБ использовали в качестве такого тарана, в качестве лома, чтобы сломать, сбить, а потом какие-то другие уважаемые люди поставят туда своего человека. Поэтому такой сценарий я тоже не исключаю. Но
То есть есть еще заинтересанты, которые могут воспользоваться тем, как чистят место, вот этого хлебное место заместителя, а может быть и самого Шойгу, чтобы плавненько...
Вариант не исключаю. Слушайте, еще раз, ФСБ может быть как актором чистым, работать для себя в своих интересах, а также быть инструментом. То есть там, Николай Платонович, надо сделать, расчистить. Вот занимаются, работают. А кого поставят? Кто будет заместителем? Станет ли этот заместитель потом министром обороны Российской Федерации? Там через месяц, через два заменит ли Шойгу? И, как правильно сказал Илья, станет ли вторым заместителем секретаря?
Пока не знаем. Но чистит-то кто? Под чьим управлением? Под чьим? Кто дирижирует этой чисткой? С вашей точки, как вы это видите?
Смотрите, точно это все произошло по указанию Владимира Путина, 100%. Без него это бы не произошло, не случилось бы ни при каких обстоятельствах. Самый главный показатель – это демонстративность ареста. То есть вот за вот этот короткий промежуток времени российская власть настолько дискредитировала вооруженные силы Российской Федерации больше, чем все оппозиционеры вместе взятые во всех соцсетях. То есть вытащить целого цельного генерала армии, генерал армии с такой огромной звездой, с рабочего места, в форме привести его в СИЗО, показать, даже не в закрытом заседании происходил вот суд, избирал меру пресечения, его сфотографировали, принципиально нужно было показать, отправили в СИЗО, то есть это было сделано еще раз демонстративно, чтобы многие увидели и посмотрели на это все действие.
Ну, нет, понятно, что посмотрели. Для чего? А для чего показали? Ну, мы увидели, посмотрели. Для?
Для того, чтобы активнее работать по Министерству обороны. Я не могу сказать, насколько там будут дальше развиваться события с Сергеем Шойгу. Давайте сразу вспомним. Это один из самых лояльных соратников, сторонников Владимира Путина, который с ним знаком 25 плюс лет. То есть, помните, у него ноль политических амбиций, он максимально лоялен. Вспоминаем, пожалуйста, сентенцию в Российской Федерации. Не снимают за профнепригодность, снимают за нелояльность. Шойгу максимально старался быть лояльным, но, возможно, правила игры вот в последнее время меняются. Хотя мы рассчитывали, что эти правила игры поменяются сразу после инаугурации.
Дело в том, вот, Иван, что я видела опрос сегодня, кстати говоря, в издании, которое... вот, в котором работает Илья, можем объяснить. Это очень интересный опрос. Спрашивали людей, интересны его результаты. Что произойдет с Шойгу после инаугурации? Останется на своем месте, переведет на другую должность, уедет куда подальше. 70% людей, которые проголосовали, считают, что он останется на своем месте. 70% верят, что это мужская дружба, завязанная на тайге, на охоте, на этих там землянках и земляничках. Она никуда не денется, она бессмертна.
Да, да, это все есть, это все остается. Но давайте так, давайте смотреть глазами другого человека. Там,
Патрушева, давайте Патрушева смотреть глазами.
Нет, давайте выше смотреть. Окей, меняем. Давайте менять. Давай. Шойгу медитировал. На кого? Кого поставим такого экстремально лояльного, такого же по уровню, минимум? А если поставить туда молодого, амбициозного, энергичного полковника в возрасте 45-50-55 лет, будет ли он таким лояльным? Не вырастет ли он скоро из этих вот маршальских трусиков, маршальских штанишек? И не захочет ли чего-то большего? Большего... чего не может дать Путин. Там, власти, например, и взять эту власть самостоятельно. То есть там огромнейшие риски, но я думаю, что в Кремле их очень сильно просчитывают.
Спасибо вам, Иван. И сейчас мы познакомим вас с этой американской статьей, которая вышла вот на днях о Николае Патрушеве. Что интересно, на что я хочу обратить ваше внимание, что эта статья, в которой прямо фигурирует Николай Патрушев, вы можете переводить на с английского как «правая рука Николая Владимира Путина» и «второй человек после Путина» одно и то же выражение, в эту статью перевел и разместил у себя на своем ресурсе перевело агентство РИА Новости. И ресурс называется «Иносми». То есть это статья, в которой Патрушев, в общем, изображен как такое мракобесное существо. Статья критическая по отношению к Патрушеву, но вся она подчинена той идее, что он управляет Россией, и он возьмет, он может подмять под себя власть. Эта статья по каким-то причинам показалась, ну, мракобесно это его политика по отношению к Западу. Этим российского читателя не напугаешь. Но вся причина, вот эта статья показалась по какой-то причине полезной для государственного агентства, для перевода и для ознакомления аудитории с этой статьей. Я хочу вот один фрагмент только вам показать, с чего она начинается. Говорится о том, что еще год назад Патрушев объявил, что западные спецслужбы занимаются подготовкой террористов и диверсантов для совершения преступлений на территории нашей страны. И автор статьи пишет, а государственное агентство переводит. Из-за этого заявления, пишет автор статьи Леон Арон, если я не сказала, то еще сейчас говорю, Леон Арон в «Атлантике», он пишет, из-за этого заявления пострадали российские мирные жители. За несколько недель до того, как в марте исламские террористы совершили нападение на подмосковный концертный зал, служба разведки США предупредила российское правительство о предполагаемой угрозе. Путин отмахнулся от предупреждения, как от очевидного шантажа и повода запугать и дестабилизировать российское общество. Конечно, в скобках дальше это агентство пишет, что информация не подтверждается официальными данными. Они пишут от себя, от редакции в скобках. Тем не менее, считают нужным познакомить с этим свою аудиторию. А вот дальнейшие тезисы мы предлагаем вам послушать.
Транслируя своим коллегам параноидальные взгляды на политику, Патрушев с энтузиазмом участвует в ее реализации. Все больше вмешиваясь в политические дела, он часто выступает глашатаем мнения Путина в ходе важных переговоров с ключевыми союзниками. Замещает министра иностранных дел Сергея Лаврова на официальных мероприятиях и при подписании бессмысленных договоров. Как указал депортированный журналист Максим Гликин, где во внешней политике появляется Патрушев, там жди войны. После неудачи российской кампании в Украине летом и осенью 2022 года Патрушев в ноябре полетел в Тегеран для переговоров о закупке иранских дронов. Он отправился в Латинскую Америку на встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и главой Никарагуа Даниэлом Ортегой. Он также обсудил с президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем срежиссированные Америкой цветные революции, деструктивную деятельность неправительственных организаций и отправку кубинских войск в Беларусь для обучения. В попытках прояснить намерения России США постарались получше узнать Патрушева. Советник по национальной безопасности Джейк Салливан впервые провел телефонные переговоры с Патрушевым 25 января 2021 года, через 5 дней после инаугурации Джо Байдена. Затем Патрушев и Салливан еще 5 раз говорили по телефону и встречались в Рейкьявике в мае того же года. На переговорах в ноябре, согласно словам Патрушева, процитированным в New York Times, намечались пути улучшения атмосферы российско-американских отношений. В совместном заявлении было сказано, что Патрушев и Салливан обсуждали доверие между двумя странами. Спустя 13 недель Россия ввела войска в Украину. Патрушев – один из нескольких чиновников, кто мог быть посвящен в планы Путина и служить их движущей силой, явно наслаждался оплетением своего американского коллеги паутиной дезинформации. Патрушев, которому в июле исполняется 73, старше президента на один год. Если Патрушев переживет Путина, он наверняка задействует своих тайных агентов, чтобы возглавить руководство переходным процессом, и у него вполне может быть шанс занять первое место. Как он любит говорить, правда на его стороне.
И вот сейчас, Илья Давлячин, я передаю вам слово. Совпадают ли выводы вашего американского коллеги Леона Арона с тем, о чем вы говорили? Вот он говорит, ему 73 года, он не намного старше-то Путина на год всего. И если с Путиным что, не дай бог что, он задействует. У него есть что задействовать. И он, наверное, как мы с вами думаем, делает все, чтобы было побольше чего задействовать, чтобы занять его место. Видите ли вы картину примерно так же?
Я примерно так же вижу эту картину. Слушайте, Патрушев действительно очень особенный человек. Вот прям максимально особенный. Это же единственный российский чиновник, дети которого есть и в госкомпании, и в правительстве. Да? Сын Дмитрий, у него министр сельского хозяйства. Андрей, по-моему, сейчас в «Газпроме», в «Газпромнефти», заведует там каким-то арктическим шельфом. Так что, конечно же, Патрушев в этом смысле совершенно особенный человек. Но я бы, кстати, вот эту вот историю сына СМИ я бы не выдвигал, потому что там есть все-таки, может быть, эксцесс исполнителей. Да? Вот вы говорили про то, что у на СМИ процитирована эта статья. Не на сайте РИА Новости, да, не на главной РИА, а вот в этом...
Переведена. Таком... Это их сайт, это их родственный сайт. Переведена. Да, они отдали ее на перевод. Они давали комментарии там, они ее оформляли, эту статью. Ну, Илья, не просто ну, так.
Не-не-не, на сайте и на СМИ, на самом деле, они позволяют себе пока что чуть больше, гораздо больше, чем РИА, потому что вот если вы зайдете на и на СМИ, там у них много вот таких статей есть. Не знаю, почему там... Опять же, может быть, эксцесс-исполнителя, но... История с пропагандой действительно очень важна. Вот вы с Иваном обсуждали возможных преемников, кто может быть. Ну, кто может быть на посту Минобороны, главы Минобороны. Но я могу сразу назвать двух человек, которых могут поставить вместо Шойгу. И оба они были охранниками Путина. Первый – это Александр Куренков, глава МЧС. Второй – это Александр Дюмин, да, глава Тульской области и тоже бывший охранник Путина. Опять Алексей. Же, максимально лояльные
Алексей.
Люди.
Алексей
Дюмин, простите, да. Алексей Дюмин, глава Тульской области. Максимально лояльные люди. Дюмин, по-моему, кстати, как раз сегодня с Путиным и встречался. Или вчера. Вот я у того же РИА видел кадр их встречи. Вполне возможно, там и обсуждалась вот эта история. Но, кстати, история с пропагандой, да, не только и на СМИ, она очень важна вот во всей этой, извините меня за тавтологию, истории с Сергеем Шойгу, Тимуром Ивановым и прочим. Потому что, смотрите, действительно, арест был максимально показным. Да, его снимали на видео, потом разместили это в форме и так далее. Это была максимально показательная история. Но то, что произошло в дальнейшем, показывает одного интересанта и человека, на которого вся эта история должна быть задействована. Потому что в вечерних выпусках новостей и в итоговых выпусках новостей об Иванове не было сказано ничего. Соответственно, это был указ самого верха. Да? Но мы же не думаем, что Киселев внезапно там, с Зейналовой или с Андреевой решили в унисон, да, сыграть и ничего не рассказывать о Тимуре Иванове. Соответственно, заказ этой истории идет напрямую сверху, напрямую от Патрушева и его интересант Патрушев, а ну, потерпевший, если хотите, да, за это слово уголовно-процессуально, конкретно Шойгу. На конкретно Шойгу была вот эта посвящена история. И именно ради него она и затевалась.
Спасибо вам, Илья. Совершенно точно вы говорите, что именно сегодня, 2 мая, Владимир Путин встречался с Алексеем Дюминым. Как всегда это подается, обсуждали проблемы Тульской области. Мы, как всегда, не знаем, о чем они на самом деле говорили. Но мы переходим. Есть расследователи Андрей Караулов, информация которого иногда бывает заслуживающей внимания. И вот он у себя на канале... Ну, вот просто клято рекламирует этот ресурс.
Очень интересно работающий канал ВЧК АГПУ. Все-таки, очевидно, это канал силовиков, потому что те факты, которые они иной раз приводят, что называется, в открытом доступе, их найти невозможно. Это надо сидеть в кабинетах и вот так, объясняя какие-то свои действия фактами, иметь собственный канал. Это очень интересно, потому что сегодня я не вижу, чтобы журналистов ВЧК, АГПУ, во-первых, преследовал кто-то. А там вещи, что называется, смелые. Я рекомендую этот канал с моим зрителем.
Илья Давлячин, вам слово. Считаете ли вы заслуживающим доверия, заслуживающей доверия информацию этого канала? Это ваш совет нашей аудитории.
Да, я считаю заслуживающей доверия информацию этого канала. А второе, отвечаю Андрею Караулову. Ну, хорошо видеть черную кошку в темной комнате, но ее там, к сожалению, нет. Дело в том, что я знаком с теми людьми, которые ведут канал ВЧК УГПУ. Они никакие не силовики. Я, естественно, не буду называть их имена, но это журналисты, у которых есть много источников в силовых структурах. Я с ними работал, я их хорошо знаю, поэтому нет, силовики не причастны к этому каналу. Там работают журналисты, которые по различным причинам были вынуждены, кстати, уехать из Российской Федерации.
Спасибо, Илья. И слово Ивану Ступаку. Иван, что вы скажете? Доверяете ли вы? Вы, конечно, читаете его, не можете не читать, может быть, по работе.
Честно, не читаю, потому не что читаете? У меня только единственный телеграм-канал, это важные истории. Не читаю.
Хорошо, честно. Да, ну хорошо.
Я хочу большое, что вот рассказали про ВЧК и ГПУ. Теперь хоть стало более понятно, более предметно, что за каналы.
Спасибо вам, Иван. Те, кто слушает сейчас сокращенную версию нашей программы по радио, могут увидеть ее полный вариант на Ютубе.